Дмитрий Правдин. Фёдор Углов. Хирург, победивший время. Академик. Академиками, как известно, не рождаются. Ими становятся. Становятся, когда достигнут определенных успехов в своей специальности и больших высот в научном мире. Но начинать нужно с нуля, прилагая немало усердия и трудолюбия. Не стал исключением и наш герой. Фёдор Григорьевич Углов появился на свет 22 сентября по старому стилю или 5 октября по новому 1904 года в забытой богом и людьми глухой таежной деревне Чугуево, примерно в 60 километрах от заштатного городишки Киренска Иркутской губернии. Надо сказать, что сам Фёдор Григорьевич после революции 1917 года свой день рождения отмечал исключительно 5 октября. Родился будущий академик пятым ребенком в семье Григория Гавриловича и Анастасии Николаевны Угловых. Отец будущего светила хирургии из потомственных пролетариев, трудился на пароходе «Каролинец», вначале масленщиком, а после механиком. Пароход в те далекие времена ходил по бескрайней сибирской реке Лени и ее многочисленным притокам, развозил различные грузы и пассажиров. В теплое время года сообщение между населенными пунктами и их снабжение всем необходимым осуществлялось исключительно по воде. Зимой, когда реки замерзали, прокладывали санный путь. Григорий Гаврилович неотлучно находился при пароходе всю навигацию. Только с ее окончанием, когда пароход вставал на зимовку в затон, он сходил на берег. А на берегу осуществлял ремонт уставшего судна. Каждый год места зимовки оказывались разными. Семья неотлучно следовала за отцом. Фёдор Григорьевич впоследствии вспоминал, что им доводилось зимовать и в Усть-Куте, и в Витиме, и на речке Маме, и в низовьях Лена недалеко от Алёкмы. Суровые годы жизни в тайге, почти в спартанских условиях, выработали в нем много необходимых качеств, пригодившихся позднее в жизни, таких как трудолюбие, неприхотливость в быту и пище, упорство и настойчивость, стремление доводить начатое дело до конца. С самых ранних лет Фёдор Углов приучался к нелегкому крестьянскому труду. Он не чурался никакой работы и, впоследствии, став уже известным хирургом и маститым ученым, мог сам и дров наколоть, и печь затопить, и побелить, и покрасить, и прибить, и прикрутить. Нравилось ему мастерить и строгать до самых почтенных лет. Из-за частых переездов Федя пошел в школу поздно. До этого с ним занимались дома его старшие брат и сестра. Только когда пароход встал на зимовку в Алексеевском затоне, что в 4 километрах от деревни Алексеевки, где располагалась начальная школа, мальчик пошел учиться. И взяли его, как наиболее подготовленного ученика, сразу во 2 класс. Идти в школу приходилось буквально продираясь сквозь дремучую тайгу по заснеженным тропам, продуваемым холодными ветрами и пронизывающим до самых костей суровыми сибирскими морозами. Поход за знаниями в столь юном возрасте занимал 8 километров, 4 туда, и 4 обратно. В 1915 году Григорий Гаврилович, скопив деньжат, смог наконец купить небольшой домишко в уездном Киренске. В жизни семьи наметилась некая стабильность. Первая мировая война, а затем и сменившая ее гражданская, внесли свои коррективы. Первая мировая война – военный конфликт с участием 38 стран. начался 28 июля 1914 года и завершился 11 ноября 1918 года. Российская империя вступила в войну 1 августа 1914 года. Тогда же столица из Санкт-Петербурга была переименована в Петроград, чтобы таким образом избавиться от немецкого «бург». На фронт из Российской империи мобилизовали порядка 12 миллионов человек, из них около 1 миллиона 800 тысяч погибло и умерло от ран. По итогу, после войны распалось 4 империи – российская, австро-венгерская, германская и османская. Рушился старый строй, неумолимо наступало новое время. 25 октября, 7 ноября по новому стилю, в Петрограде произошла социалистическая революция. Власть взяли рабочие и крестьяне под руководством партии большевиков. Старая власть, принадлежавшая Временному правительству, была аннулирована. Временное правительство было создано после отречения императора Николая II в марте 1917 года. Теперь органами власти являлись Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, сокращенно Советы. После Петрограда началось повсеместное установление власти большевиков на местах. Советская власть быстро распространилась по всей территории страны, где бескровно, где со стрельбой. В 1919 году, тогда власть в Сибири принадлежала еще Колчаку при поддержке чехословацкого корпуса, так называемых белочехов. Для семьи Угловых наступили совсем тяжелые времена. Чехословацкий корпус, насчитывавший до 50 тысяч штыков, начал создаваться в конце Первой мировой войны из пленных чехов и словаков, военнослужащих австро-венгерской армии, воевавшей против России. Дополнен корпус добровольцами тех же национальностей. Части корпуса успели принять участие в боях на стороне России на западном направлении против бывших австро-венгерских сограждан. После февральской революции корпус остался верен Временному правительству, а после Октябрьской сохранял нейтралитет. Большевики решили отправить корпус на родину через восточный порт Владивосток, дабы он не перешел на сторону формирующейся оппозиции. Первые эшелоны чехословацкого корпуса со штатным оружием стали пересекать Россию с запада на восток уже весной 1918 года. Советы, взявшие власть в свои руки по всей стране, не чинили им препятствий. Растянувшись на несколько тысяч километров по Транссибирской магистрали, Чехословакия нарушили данное большевикам обещание и 17 мая 1918 года восстали. Начали в Челябинске, а дальше по всему пути следования свергали советскую власть. Этим воспользовалась оппозиция в лице тех слоев населения, которые оставались недовольными советами. Началась гражданская война, быстро охватившая всю территорию бывшей Российской империи. Создавались регулярные воинские формирования, получившие название «Белой армии». В Сибири, в частности в Иркутской области, власть взял адмирал Александр Васильевич Колчак. Годы жизни 1874-1920. Бывший известный полярный исследователь, бывший командующий Черноморским флотом при царском режиме. Участник русско-японской войны 1904-1905 годов, участник Первой мировой войны. В 1918 году объявил себя верховным правителем России, по сути, диктатором, со столицей в Омске. Это де юре, а де-факто его власть распространялась на часть Сибири и Забайкалья. Иркутская губерния попала под власть Колчака. Части чехословацкого корпуса, считавшиеся союзниками адмирала, до января 1920 года расквартировались в Иркутске. Вот в такую непростую для страны и региона пору отец будущего академика все свое время проводит на работе, а мать тяжело болеет. Все домашние обязанности легли на 14-летнего Федора. Время голодное, а на диктатора Колчака уповать не приходится. Вся надежда на отощавшую корову и собственные силы. И юный мужичок все лето заготавливал сено. Иногда приходилось забираться за 200 километров от дома, где подросток косил, сушил, сгребал сухую траву, обеспечивая для буренки запасы на зиму. Тогдашний Киренск, судя по рассказам Федора Григорьевича, небольшой одноэтажный населенный пункт на берегу великой полноводной реки Лены, у того места, куда в нее впадает правый приток Киренга. Вся связь с внешним миром по воде. Царил там патриархальный уклад, и размеренная жизнь вроде бы никак не могла повлиять на выбор профессии врача. Однако именно в маленьком Киренске и появилось большое желание непременно стать врачом. И обязательно хирургом. Местный хирург того времени Василий Дмитриевич Светлов, работавший в Киренской больнице еще задолго до революции, как-то спас друга детства Феди, напоровшегося на сук мягким местом, и двоюродного брата Петю с приятелем Василием, получивших в пьяной драке удар ножом в руку и шею и потерявших при этом много крови. Их исцеление произвело на будущего академика такое неизгладимое впечатление, что он загорелся желанием стать врачом. И затем всю свою долгую жизнь теплым словом вспоминал киренского хирурга Светлова. К большому сожалению, дальнейшая судьба невольного крестника Федора Григорьевича неизвестна. Все войны и революции рано или поздно заканчиваются. Отгремела гражданская война, вернулись на родину через порт Владивосток белочехи, прогнали белогвардейцев. В декабре 1919 года власть Колчака пошатнулась. Под натиском Красной армии он оставил Омск и стал отступать к Иркутску, рассчитывая на помощь чехословаков. Союзники предали его, они отказались от борьбы с красными в обмен на беспрепятственный проезд к Владивостоку и дальнейшую эвакуацию морским путем на родину. Чехословаки выдали Колчака своим врагам, оставили Иркутск. В январе 1920 года, сломив сопротивление придевших белогвардейцев, Красная армия заняла Иркутск и утвердила советскую власть. Адмирал Александр Васильевич Колчак расстрелян в ночь с 6 на 7 февраля 1920 года без суда по прямому указанию Ленина. Расстреляли бывшего верховного правителя на берегу Ангары, а тело сбросили в прорубь. Власть белогвардейцев в Иркутской области закончилась. В Киренске, как вскоре и во всей стране, прочно утвердилась советская власть, которая позволила расширить новые горизонты в получении знаний. В 1923 году Федор получил в Киренске среднее образование, завершив к тому времени учебу в учительской семинарии. Полученный в ней документ давал право поступать в высшие учебные заведения. Получив родительское благословение, юный Федор отправился за высшим образованием в губернский Иркутск, где тогда располагался ближайший медицинский вуз. Но ближайший на карте. А по факту дорога до Иркутска заняла 22 дня. Где на пароходе, где на простых лодках, где на подводах и попутных грузовиках, только появившихся в тех краях, Летом 1923 года он добрался до конечной цели своего нелегкого путешествия. Иркутск поразил его своими многоэтажными домами, мощеными булыжником, широкими улицами, а главное – огромным количеством извозчичьих пролеток. Город еще не отошел от зимних боев 1920 года, когда красные отряды выбили из него остатки белогвардейцев. На зданиях еще не до конца заделали следы разрушений, а среди горожан еще остались те, кто мечтал вернуть старое время и способствовал процветанию набиравшего обороты НЭПа. В такое вот неспокойное время Федор Григорьевич приехал учиться на врача.